Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров», составленная из двух частей. Начнем с беседы с билингвой, поэтом, пишущим на двух языках. Филипп Николаев отвечает на вопросы Ирины Муравьевой. Впервые в эфире 23 сентября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с программой сегодняшнего выпуска. Минут через 25 передача «Кто убил американский вестерн?». Разговор на эту тему подготовлен Мариной Ефимовой в нашей Нью-Йоркской студии и приурочен к выходу на телевизионные экраны Соединенных Штатов документального фильма «The West» – «Запад» режиссера Стивена Ивса. Полная многосерийная история покорения Дикого Запада. Об этом во второй половине нашей программы. Начинаем мы с беседы писательницы и издательницы Ирины Муравьевой с поэтом Филиппом Николаевым, русско-американским поэтом, преподающим в Гарвардском университете. Пример Филиппа Николаева, работающего в двух языковых стихиях, русской и английской, третий по счету в нашей литературе после Набокова и Бродского. Все эти темы после двух рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Владимир Набоков и Иосиф Бродский до сих пор оставались двумя русскими писателями, обратившимися в своем творчестве к языку английскому, как известно, с огромным успехом. Теперь это примеры классические. Новые времена и новые американцы, в данном случае русские студенты, приехавшие за образованием в Соединенные Штаты, дают новые примеры соединения этих языков на литературном поле. С одним из новейших тому примеров вы познакомитесь в нашей передаче. Филипп Николаев. Сперва русские стихи.
Если леску бессонную боли оборвать покусится рука, я письмо напишу поневоле, по-предательски, из-под тишка. Только тронь эти тонкие струны, прямо на воду слез наотрез, осыпаются гроздьями луны самых лучших времен и небес. Видишь, в таволге тонет окрестность, столб фонарный и небо над ним. Только прежде приму безызвестность, анонимность, игру, псевдоним.
Свои стихи читал Филипп Николаев, молодой историк, преподающий в Гарвардском университете. С поэтом встретилась в Бостоне и побеседовала специально для «Поверх барьеров» писательница Ирина Муравьева.
Я английским владею с раннего детства, благодаря тому, что отец мой, лингвист, меня довольно рано натаскал, и уже в возрасте совсем каком-то подростковом я пытался сочинять по-английски вирши, впрочем, не очень серьезно. Сейчас вот, с тех пор, как приехал в Америку 6 лет тому назад, занялся этим более серьезно, и оказалось, что, мне кажется, я могу писать по-английски стихи. Каким образом я попал в Америку?
А почему стихи? Ведь обычно люди могут жить в эмиграции, люди могут жить в другой культуре, но они пишут стихи на своем родном языке, так же, как со своим ребенком разговариваешь на родном языке, чтобы не допустить никакой вообще искусственности. Каким образом произошло вот это переключение с языка родного на язык все-таки усвоенный и второй? В стихах, в предельно искреннем проявлении человеческом.
Мне кажется, это моя собственная теория, что при условии равного владения двумя какими-нибудь языками, если человек умеет сочинять поэзию хорошо на одном языке и понимает ее сущность, то он может делать это и на любом другом языке, которым он владеет так же хорошо. Мне кажется, что сущность поэзии независимо от того, на каком языке она возникает. Понимание этого, умение делать поэзию, что ли, не зависит непосредственно от того языкового материала, с которым ты работаешь. Хотя это, я понимаю, что это может быть странная точка зрения, и не все, наверное, под ней подпишутся.
Это парадоксальная точка зрения. Тогда я спрашиваю, каким образом вы попали в Гарвард? Какое место вообще занимает Гарвард в вашем интеллектуальном мире?
В 1988 году, во время перестроечной, поскольку вдруг стало известно о том, что правительство советское больше не накладывает никаких лимитаций на выезды за рубеж, поскольку я подвязался тогда переводчиком часто, и у меня случайным образом оказался телефон культурного отдела американского посольства, который, впрочем...
Хороший случай.
По 09 тогда не выдавали. Я позвонил туда и спросил, как мне быть, если я хочу вот учиться в американском университете. На что мне ответили, что я должен обратиться в университет непосредственно, а затем сдать экзамены, что я и проделал. Я написал письма в несколько американских университетов, включая Гарвард. И сдав экзамены, поступил в Гарвард. Приехал учиться сюда в 90-м году, а сейчас нахожусь в аспирантуре на историческом факультете. Какую роль это сыграло в моем интеллектуальном, что ли, развитии? Да, превеликую, пожалуй. Это все-таки очень славный университет.
Ну хорошо, а смена среды, смена языковой среды, вот это что, психологически, чем это было? Ведь сейчас появляется как бы даже целое новое поколение людей, которые находятся в Америке и непосредственно включены именно в американскую действительность, я имею в виду в американскую культурную действительность, не деловую, не коммерческую. Это что-то принципиально новое, это наступило сейчас, это вот происходит на глазах.
Ну, слава богу, что наступило. На самом деле, ничего удивительного-то и противоестественного, мне кажется, в этом нет. Противоестественным была другая ситуация, когда в условиях существования железного занавеса за границей для нас была по ту грань какого-то трансцендентальной субстанции, в сущности. Как бы иное бытие какое-то. И нам казалось, что это что-то такое запредельное, в части чего мы никогда не можем быть. А оказывается, что вот то, что я сказал о поэзии, на самом деле распространимо и на... Человеческую природу вообще. Человеческая природа везде одинакова. И культурные грани более чем условны. Хотя я знаю, что сейчас в России, например, возник некоторый кризис в результате вторжения западной цивилизации в разных совершенно видах. И вопрос, скажем, о национальной принадлежности, о национальном чувстве встал очень обостренным. Мне кажется, что очень много всяких мистических нагромождений связано с этим. Но по мере того, как все это утрясется, окажется, что... Ничего нет противоестественного в таком ничем не ограниченном культурном взаимодействии. Так было, всегда так было в 19 веке. Слава богу, если так будет в дальнейшем.
Мне кажется, что это и так, и не так, потому что, во всяком случае, для огромного большинства людей поменять строй мышления, все-таки американский строй мышления отличается от российского строя мышления, или нет? Есть какие-то вещи, с которыми ты как бы появляешься, в запасе появляешься на свет. Это такая духовная генетика, которая в России очень сильна. И вот значит ли перемещение в другую языковую среду, в другую культуру, уходом от этой духовной генетики российского человека или нет?
Вы знаете, мне кажется, что строй мышления – это понятие какое-то, в лучшем случае, среднеарифметическое. Я не думаю, что... Оно наделено какой бы то ни было степенью определенности. Разумеется, существуют индивидуальные типы, и, скорее всего, существует этнических тип поведения, характер и так далее. Но мне кажется, что все это вещи, во-первых, размыты, а во-вторых, само представление о том, что наше «я», наша индивидуальность представляет собой что-то фиксированное и имманентно данное, эта точка зрения, мне кажется, ошибочна. Человек способен себя изменять И он в некотором смысле свободен. Он свободен выбирать то, что...
То есть его растяжка такая нравственная и интеллектуальная может быть бесконечной?
Ничто, наверное, не бесконечно. Мы ограничены количеством наших мозговых клеток и пределами нашей жизни. Если помните, у Мандельштама есть раннее стихотворение, которое отчасти об этом, где есть строчки «Свое родство и скучное соседство». «Я получил блаженное наследство чужих певцов,
блуждающие сны».
«Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны». И я не хотел бы, чтобы это было воспринято как мой выпад в адрес российского строя мышления, что ли. Я не имею это в виду под скучным соседством, но соседство часто оказывается скучным. И то, что мне часто говорят о российском строе мышления, национальной принадлежности и так далее, так же скучно и банально, как масса всяких других среднеарифметических заявлений.
Как давно вы начали писать по-английски стихи?
Ну вот я уже говорил о том, что когда я был подростком, мне было лет 14-15, я бредил Байроном, я зачитывался им по-английски же и писал тогда смешные подражания Байрону, из которых сейчас уже ничего почти не осталось. Но поскольку читательской аудитории никакой у меня не могло быть в России англоязычной, то я серьезно эту цель не преследовал, а записал уже по-английски вовсю здесь, в Америке, на протяжении последних 6 лет.
Выход этой книжки был связан с длительным каким-то процессом. Что значит выход книжки на английском языке?
Это событие для меня произошло довольно неожиданно, действительно. Я принял участие в конкурсе на лучшую рукопись стихов, проводившуюся издательством, которое выпустило мою книгу. И я его выиграл. И вот так это случилось. Для меня это было связано с некоторым психологическим напряжением, действительно. Я чувствовал, может быть, даже, что я еще не готов к выпуску вот прям уж книги вот так вот. У меня еще в журналах-то появилось всего несколько стихотворений, в литературных и американских. А тут вдруг сразу книга. Но я уже как-то свыкся с этой мыслью. Теперь мне ретроспективно кажется, что я был готов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете очередной выпуск «Поверх барьеров». Мы включили в нашу программу беседу писательницы Ирины Муравьевой с поэтом Филиппом Николаевым, поэтом и русским, и американским. На днях у Филиппа Николаева вышла первая книга английских стихов.
Пространство, где люди варились в своем соку и обменивались собственными соками. Здесь этого хватает? Это есть эта традиция, этот навык?
Что касается интеллектуальной жизни вообще, то, разумеется, в Гарварде этого хватает. Что же касается поэзии, то и да, и нет, пожалуй, будет такой у меня ответ. Дело в том, что мои вкусы в большой степени не совпадают с тем, что наиболее популярно сейчас в американской поэзии. Но у меня есть литературные друзья. Мой друг, американский поэт Бен Мейзер, например, меня всячески поощряет в моих литературных начинаниях, и я ему за это безмерно благодарен. Кстати, его книжка вышла в этом же издательстве, в котором вышла и моя. Есть и другие, ряд других у меня литературных дружеств и знакомств, которые невероятно важную роль для меня играют в моих поползновениях к сочинительству на английском языке.
Люди хотят общаться друг с другом? Вот так их тянет друг к другу? Или это более все индивидуализировано и разобщено? Потому что в России эта тяга к такому обмену стихотворениями, строчками, запасом своим поэтическим была очень сильна.
Истина состоит в том, что русская поэзия, если уж говорить о среднеарифметических каких-то категориях, русской поэзии больше повезло. Ее сейчас больше читают, больше любят. И вообще людей, которые сочиняют стихи по-русски больше, они имеют больше возможностей для общения друг с другом и так далее. Здесь действительно все несколько разобщено. Однако мне кажется, что в последнее время происходит нечто вроде возрождения интереса к поэзии в Америке и вообще в англосаксонском мире, в том числе к ее более традиционным формам, которые на протяжении нескольких последних десятилетий систематически отвергались в основном издателями.
Поэзия нерифмованная?
Да, я имею в виду верлибр, засилье верлибра, который, на мой взгляд, является разновидностью прозы, вот. А не поэзии, со строчками, разбитыми произвольным образом. Я не вижу никаких доказательств того, что это следует читать поэзией. Это бывает неплохая проза, довольно интересная временами, но тем не менее проза, мне кажется.
А вы пишете верлибром?
Нет, я не пишу верлибром никогда. И думаю, надеюсь, что никогда не буду.
Хорошо, а можно просто для слуха, даже для тех, кто не знает английский, дать им возможность услышать, как звучит по-английски ваша поэзия?
С удовольствием. Enter our spring. Your dark dilated pupils dive softly through the brisk sweep net of gold articulated by angels of the solar fisk. Come night, the sky scoops florid flotsam. Incomprehensibly the stars conspire in cliques of branchless blossom above the lull engulfed boulevards. You may shrug off my daft loquacious prattle, yet you'll abide my swell enlightened optical elations. You laugh, you love me, I can tell. The past hangs thick, but late returners, we watch it vanish flake by flake. We douse the glims, but lunar learners, we fall emphatically awake. And when at last we sleep, I wonder what categoric, clement, couth, kinetic hand has filled with thunder the high equator of our youth.
Тянет ли вас писать стихи по-русски?
О, да, я тянет. Я периодически пишу стихи по-русски и надеюсь, что вот сейчас, как бы, когда я выпустил книгу по-английски, некоторое бремя ответственности за мою английскую половину сознания, что ли, с меня...
А есть английская половина сознания?
Ну, я шучу. Нет, нет, на самом деле. Нет никакой английской половины сознания. Все перемешано и переплетено как-то органически. Но за ту часть сознания, которая отвечает за мое мышление и писание по-английски, я на время рассчитался. Во-первых, я перевожу стихи своего американского приятеля Бена Мейзера на русский язык. Надеюсь, что переведу их побольше, может быть, как-то издам. А во-вторых, я пишу по-русски, да.
Есть ли какой-то игровой элемент такой игры в очень серьезном смысле слова, когда вы пишете по-английски, или его совершенно нету? Есть какой-то элемент, ну, как бы, игры с самим собой, со своей вот пластичностью, со своей профессиональностью?
Я пытаюсь не заигрываться. Во-первых, потому что мне кажется, что такие игры, как правило, поверхностны. У меня есть конкретные творческие задачи, мыслительные, что ли, интеллектуальные задачи, связанные с моими представлениями о красоте. Во-вторых, мне кажется, что Набоков довел эту игру как бы вот в двуязычности, в такую пластичность, протеизм такой, перетекание из одного в другое, многоформенность такую, до навязшего в зубах блеска, я бы сказал, не боявшись этой путанной метафоры. В чем мои творческие задачи?
Да, безусловно.
Не так уж легко об этом говорить. Наспех. Я в философском отношении платонист. Мне кажется, что существует сущность поэзии определенная, связанная с тем, что поэзия, благодаря тем приемам, которые ей присущи, рифму, ритме и так далее, она придает то прекрасное, что мы можем выразить на языке, доступном нам памяти. Она запоминается благодаря тому, каким образом она структурирована. И вот я пытаюсь найти это максимально правильное соотношение формы и содержания.
То есть это такой поиск пропорций и поиск гармонического единства?
Да, пожалуй, что. Хотя это, мне кажется, что эта гармония, она познается по сравнению с дисгормональностью какой-то, и поэтому меня иногда уводят в какие-то контрастные области, где эта гармония ослаблена, и наоборот, дисгармония и хаос как бы начинают заглядывать в текст и напоминать о том, что гармония существует по контрасту с ним.
Представляете ли вы себя возвращенным в российское нутро?
Во всяком случае, никаких мистических причин тому, чтобы либо оставаться здесь и не возвращаться туда, либо чтобы поступить наоборот, я не вижу. Мне хотелось бы, не знаю, больше странствовать и жить и там, и сям, и как-то, в том числе и в России.
Радио «Свобода» вы слушали беседу писательницы Ирины Муравьевой с русско-американским поэтом Филиппом Николаевым, преподающим русскую историю в Гарвардском университете. Мы завершим первую половину нашей передачи еще двумя стихотворениями Николаева, на этот раз русскими. Читает автор.
С След ступни на блуждающей ряби, отражение разлуки в крови, отчуждение сути от яви, суть неявные знаки любви, где такая подробность, как место, только повод для ветреных дум, только горние печали Авеста, только дольние тоски Улялюм, чтобы вечно стоять на отлете, ждать, пока приземлится у ног, то ли семечко воли к свободе, то ли липовых грез летунок. Когда слепого снега пелена хватается вообще за лапы ели, когда вся жизнь тобой ослеплена и вовсе нет дыхания, неужели всему, что так рвется стать судьбой и тащит за собою в смерть ли, ввысь ли, предпочитать владение собой в каком-то странном, запредельном смысле, вне близости и дружества, в горсти у пустотелой и стерильной стыни, излучен речи вечное прости, что голос вопиющего в пустыне.
Филиппа Николаева в авторском исполнении мы завершаем первую половину выпуска «Поверх барьеров». После рекламного перерыва передача «Кто убил американский вестерн», подготовленная Мариной Ефимовой в нашей нью-йоркской студии и приуроченная к выходу на телевизионные экраны Соединенных Штатов многосерийного документального фильма «Запад» режиссера Стивена Ивса «История покорения Дикого Запада».
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» продолжит программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 23 сентября 1996 года.
Радио «Свобода» специальная передача «Кто убил американский вестерн?» Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Сейчас в Америке по телевизионному каналу PBS идет документальный фильм режиссера Стивена Ивса «The West» — «Запад». Полная многосерийная история покорения Дикого Запада. У зрителя создается впечатление, что цель этой документальной эпопеи не столько даже воспроизведение реальной истории, сколько развенчание мифа, созданного тем киножанром, который весь мир вот уже 100 лет называет вестерном. Мы все знаем фильмы этого жанра. «Дилижанс» с Джоном Уэйном, «Полдень» с Гарри Купером, «Все золото Маккены» с Грегори Пеком и сотни-сотни других. «Честные ковбои», «Коварные индейцы», «Легендарные бандиты», «Дилижанс», летящий на фоне скал, «Распахнутый ударом ноги двери салуна», «Вертящийся на пальце кольт», «Один хороший парень против десятка плохих парней» и награда «Грейс Келли». Документальный телефильм «Запад» показывает изнанку легенды. Массовые убийства и индейцев, и поселенцев, бунт мормонов, бунт мексиканцев, анархию золотой лихорадки и жестокости гражданской войны на западных территориях. Фильм исключил из своей версии покорения Запада не только, что называется, величие замысла, но даже юмор, тот самый, с которым описал Запад молодой Сэмюэль Клеменс, будущий Марк Твен, в своих письмах к матери.
Недавно заселенная территория Невады восхитительно богата ворами, убийцами, головорезами, дамами, детьми, юристами, христианами, индейцами, китайцами, испанцами, игроками, койотами, поэтами, проповедниками и безмозглыми зайцами.
Похоже, жанр вестерна не нужно пристреливать подобными документальными фильмами, он и без того уже умирает. В последние годы в Америке появляется по 3 примерно вестерна в год, в то время как в одном только 1940 году их было выпущено 150. Но вспомним его славный период.
Вестерн как идея возник тогда, когда настоящий Дикий Запад был уже побежден и усмирен, то есть в последнее десятилетие 19 века.
Я беседую с профессором Калифорнийского университета, киноведом Джонатаном Кунцем.
Тогда один из стареющих пионеров Запада, легендарный Буффало Билл, организовал шоу, нечто вроде гастролирующего цирка. Шоу называлось «Дикий Запад Буффало Билла». К тому времени уже популярна была литература типа вестерн, роман «Вирджинец» Оуэна Уистера, «Всадники из Purple Sage» Зена Грея и книга Неда Бантлайна «Рассказы Буффало Билла». Трудно сказать, какой фильм был самым первым вестерном, но формально отсчет ведется еще с немого кино, с картины 1903 года «Большое ограбление поезда» режиссера Портера. Начиная с этого фильма, киножанр вестерна на целых 70 лет приобрел необычайную популярность не только в Америке, но и во всем мире.
Что особенно привлекло американцев в этом жанре? Я спросила об этом у профессора Мичиганского университета Хью Коэна.
Я думаю, одной из самых привлекательных черт вестерна была дикость и красота природы, ставшей одним из главных, если не главным, героем этих фильмов. Вестерн давал американцу ощущение национальной идентификации, чувство родины, если хотите. Этот жанр стал материализацией столь дорогой американцу свободы. Герой вестерна был всегда моделью для американца. Умелый, сильный духом человек, свободный от затягивающей жизненной рутины, всегда готовый встать на защиту дорогих ему принципов. Он действует даже в тех обстоятельствах, в которых никто не решается действовать, потому что он не может унизить себя трусостью. Это очень американский характер. Да и весь мир был тронут магией Дикого Запада и полюбил его персонажей.
Среди персонажей вестернов постепенно выделилось несколько классических типов. Главных героев два. Сначала это был ковбой. Считается, что впервые он появился в 29-м году в фильме режиссера Флеминга «Вирджинец» с Гарри Купером и Рэндольфом Скоттом. Позже главным героем становится ганмен, то есть человек, виртуозно владеющий оружием. Его впервые сыграл Алан Ледд в знаменитом фильме «Шейн». Интересное и немаловажное описание этого героя дает американский публицист Роберт Воршоу в своем классическом эссе о вестерне 54-го года.
Герой вестерна в сущности не трудящийся человек. В некотором роде аристократ, не надрывающийся ради хлеба насущного и не зависящий от своего работодателя. Даже если он охотник или проводник, то только тогда, когда он хочет быть охотником или проводником. Даже если он владеет ранчо, что бывает в вестернах чрезвычайно редко, ему ничего не стоит оставить его в ту минуту, как ему этого захочется. Даже если у него на груди звезда шерифа, он все равно по своей ментальности не нанятый на службу человек.
К другим классическим персонажам вестерна относятся шериф или судья, доктор, обычно пьяница, комический старик, обычно выразитель общественного мнения, и женщина, или две женщины, одна грешница и одна праведница.
Поначалу героями жанра стали реальные исторические лица, пионеры освоения Запада, Кит Карсон, Дэви Крокет, Буффало Билл, и женщины, Каламити Джейн, например, или знаменитая леди-снайпер Энни Уакли. На экранах легендарные шерифы Уайт Эрп, Бет Мастерстон боролись против легендарных бандитов и грабителей Билли Малыша и Джесси Джеймса. А судили пойманных разбойников легендарные судьи Айзек Паркер из Арканзаса по прозвищу Вешатель и Биин Штрафовальщик из Техаса, известный тем, что разорял виновных штрафами. Но вскоре самыми популярными героями фильмов вестернов стали не исторические лица, а актеры-исполнители. Еще в 10-х годах суперзвездой стал Уильям Харт, чьи герои были суровее и неотесаннее всех последующих. Собственно, именно Харт создал стандарт «good bad guy» — «хорошего-плохого парня». В 20-х актер Том Микс сильно смягчил этот персонаж, сделав его добросердечнее, но зато намного спортивнее. Фильмы с ним стали знамениты погонями, сражениями, дуэлями, словом, теми компонентами, которые создали «action movies» — темповые фильмы действия. В 30-м году появилась величайшая суперзвезда вестерна Джон Уэйн. Он оставался главным американским героем чуть ли не до 70-х годов.
Джон Уэйн подарил вестерну женщин. Не героинь, а зрительниц. Миллионы зрительниц. До появления на экране Уэйна, Гарри Купера и позже Генри Фонды аудитория на этих фильмах была по преимуществу мужская. Звезды персонифицировали героев вестерна. Это уже был не просто ковбой, а обаятельный Ринго Кид в исполнении Джона Уэйна в, может быть, лучшем американском вестерне «Дилижанс» 1939 года. С появлением Генри Фонда шериф был уже не просто шериф, а влюбивший в себя весь мир одинокий хранитель цивилизации, застенчивый Уайт Эрп, который незабываемо танцует с девушкой в недостроенной церкви под песенку «Моя милая Клементина».
Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Кто убил американский вестерн». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина
Ефимова.
Благодаря звездам в 30-40-х годах популярность вестерна достигла своего апогея. И целых два десятилетия Голливуд лепил их по 100 штук в год. Киновед Фил Харди, выпустивший энциклопедию вестерна, пишет, что какие бы определения ни давались этому жанру, все сходились на том, что он может быть сделан только в Америке и только американцам. Но не тут-то было. На сцене появляется итальянский режиссер Серджио Леоне. Под улюлюканье американских кинокритиков он создал целый новый жанр, который американцы тут же ревниво прозвали «спагетти-вестерн», то есть «макаронный вестерн». Леоне эстетизировал вестерн. Вот как описывает один из его лучших фильмов профессор Хью Коэн.
Посмотрите на вестерны Серджио Леоне, «Однажды на Западе», например. Это же просто какой-то балет, а не вестерн. Это поэтическое, загадочное, незабываемое действо на тему вестерна.
Крушение жанра специалисты относят к кризису 60-х-70-х, когда многие фундаментальные мифы Америки развенчивались, когда отвергался позитивный взгляд на историю Соединенных Штатов и сам патриотизм ставился под сомнение.
Во время Вьетнамской войны американцы лицом к лицу столкнулись с неразрешимыми сложностями мира. Они поняли, как не просто отделить плохое от хорошего, good guys от bad guys. В 60-х, 70-х появились вестерны, где герой соответствует новому представлению о том, что такое мужчина. У него бывают моменты слабости и растерянности. В фильме Роберта Альтмана Маккейб и миссис Миллер, герой плачет на груди у женщины. После Вьетнамской войны американцам трудно было вернуться к уютной простоте и прямолинейности традиционного вестерна.
Создатели новых вестернов точно уловили новое настроение публики. Его формулирует профессор Коэн.
Очевидно, что старый вестерн, где главный герой – белый мужчина-покоритель Запада, в наши дни политически некорректен. Так что, если вы хотите поставить вестерн, вам придется придумать для него некий социально-политический поворот, соответствующий требованию времени. Правда, в недавнем модернизированном и очень успешном вестерне «Непрощенные» главным героем остается белый мужчина. Но в этом фильме поднимается и расовая тема, и женская, и тема превышения власти. Словом, все, что актуально для 90-х годов.
Каких только социально-политических поворотов не придумано для вестерна. Появились вестерны искупительные, как, например, «Танцующий с волками», где пересматривается отношение к индейцам. Появились вестерны феминистские, вроде недавнего фильма Шарон Стоун «Быстрые и мертвые». Вестерны афроамериканские, освещающие роль черных американцев в поколении Запада, в частности, знаменитых объездчиков «Мустангов». И, наконец, вестерны ревизионистские, вроде фильма «Непрощенный», который показывает неприглядность героев мифа о Диком Западе. Любопытно, что Клинт Иствуд купил сценарий для этого фильма 10 лет назад и держал его, пока сам не постарел до возраста героя. Иствуд в фильме «Непрощенный» играет стрелка-виртуоза, который в молодости был грозой целого края, а теперь расплачивается за буйную юность горьким раскаянием и одиночеством. В фильме незнакомый мальчишка подбил его на последнее, так сказать, справедливое убийство, а потом сам испугался, и герой говорит ему: «Не бойся, я тебя не убью, ты мой единственный друг». Музыка к фильму, написанная композитором Ленни Нейгаузом, точно выражает настроение того нового жанра, в который превращается некогда победительный классический американский вестерн. Радио «Свобода» – специальная передача «Кто убил американский вестерн?» Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Послушаем мнение зрителей. С ними беседует Рая Валь.
Мой первый собеседник, 46-летний Дейл Холдман, директор рекламного агентства в Манхэттене. Завсегдатый старинного бара «Fisher Cattle» в Гринвич-Вилледже, он всегда ходит в ковбойской шляпе и сапогах, за что получил здесь прозвище «Ковбой». Мои предки, как и у многих американцев, участвовали в освоении Запада. Я рос в штате Техас, где ковбойские фильмы были главным развлечением мальчишек. В юности мы подражали любимым героям вестернов бескомпромиссностью, суровостью в обращении, даже походкой, манерой говорить. Теперь у меня осталась только шляпа. Мой второй собеседник – индеец, радиоинженер Рэнди Уайтхед. Белая голова. До 17 лет я не видел ни одного вестерна, рассказывает он. Мать запрещала нам их смотреть, и мы даже не спрашивали, почему. Нельзя так нельзя. Теперь я понимаю, она не хотела, чтобы мы возненавидели белых. Первый вестерн, на который меня повели приятели, назывался «Джеремия Джонсон» с Робертом Редфордом в главной роли. Это был фильм об одиноком ковбое, живущем в горах Монтаны, откуда, между прочим, родом мои предки. Я прохохотал весь фильм. Герой там зимой купается в замерзшей речке. Ходит круглый год в одной и той же одежде. Но больше всего меня развеселила сцена, когда он разводит костер прямо под огромным заснеженным деревом, не понимая, что от тепла снег растает и зальет костер. Все соответствовало рассказам родителей. Белые люди поначалу и в самом деле были не подготовлены к суровым условиям Запада. У индейцев ковбои любимая тема для шуток. Например, как ковбой в одиночку с целым племенем справился. Он стоит у подножия горы, с которой спускаются индейцы, и стреляет, стреляет, всех до одного уложил, даже не перезарядив пистолета. В ковбойских фильмах про индейцев все от начала до конца выдумка. Я их до сих пор не смотрю.
I enjoyed cowboy movies that didn't have Indians in them.
Моему последнему собеседнику, студенту Нью-Йоркского университета Крису Уэйлу, 22 года.
To be honest with you, I don't particularly care for classic westerns. They're pretty boring.
Я классические вестерны вообще не люблю, как и многие сверстники, говорит он. Они предсказуемые и, честно говоря, скучные. Хорошие побеждают плохих, иногда эти плохие индейцы. Ну, сколько на это можно смотреть? Другое дело спагетти-вестерны, особенно режиссера Серджио Леоне. У него и хорошие ковбои не очень хорошие, и плохие не такие уж плохие. Плюс актеры замечательные, музыка и вообще вся атмосфера смотрится на одном дыхании.
And the whole atmosphere, the feeling.
Профессор Коэн.
No intelligent person going to the movies now.
Сейчас интеллигентный человек уже слишком много знает. Например, о роли белых в судьбе индейских племен. И потому смотреть, как белые представлены силой добра и цивилизации, отбивающейся от злобных и непредсказуемых дикарей, становится просто нестерпимо.
Но согласитесь, профессор Коэн, что невозможно переделывать миф. Но возьмите Золушку. Естественно, все знают, что принцы в одиночестве по лесу не бродят, бедных девушек не влюбляются. Но мы пренебрегаем правдой ради мечты, ради сказки.
Ну почему же? Даже и Золушка имеет тысячу вариантов. Вспомните недавний фильм, этот последний невероятно популярный вариант Золушки, где принцем был финансовый воротила, устыдившийся своего бессердечия, а Золушкой – проститутка с благородными задатками.
Pretty woman.
Yes, pretty woman, yes. I don't think it's dying, as a matter of fact.
Я не думаю, что вестерн умирает. Это ведь просто форма выражения героических устремлений человека. Общество меняется, и меняются детали, персонажи, антураж.
Women, in fact, were in secondary role.
Женщины в вестернах всегда играли вспомогательную роль. Соответственно, эти роли обычно исполняли второстепенные актрисы. Между тем, во времена освоения Запада женщины были ярчайшими характерами. Да часто и в фильмах они являются гвоздем сюжета. Но только изредка в вестернах их играли первоклассные актрисы, такие как Марлен Дитрих или Грейс Келли. Это уже в 60-е. Появление в вестернах женщин-звезд стало обычным. Клавдия Кардинале, Кэтрин Росс, Мэри Стинбюргер, Линда Харт или, скажем, Джули Кристи в фильме «Маккейб и миссис Миллер». Их роли стали интересными. Сейчас вообще тип литературного героя и киногероя стал сложнее, утонченнее. Соответственно, и вестерн стал усложняться. Да и вообще, жанр обогащается, становится шире, приобретает черты серьезной психологической драмы. Это все те же истории из прошлого, но прочитанные другими глазами. И это естественный и плодотворный процесс в искусстве, а вовсе не умирание жанра. Меня лично эти перемены восхищают.
По-другому смотрит на искажение старого жанра профессор Джонатан Кунц.
Вестерн всегда был созданием публики настолько же, насколько и продуктом истории. В последние 30 лет произошла ревизия этого жанра. Но когда в новом относительно фильме «Танцующий с волками» индейцы становятся «good guys», а белые почти поголовно «bad guys», то это не более реалистично, чем образы индейцев в фильмах 30-40-х годов. По-моему, пересмотр жанра вестерна не заменил миф исторической правдой, а просто заменил один миф другим. Кстати, должен сказать, что в традиционных вестернах индейцы никогда не были bad guys. И в самые ранние годы завоевания Запада у индейцев было много защитников и бытописателей из белых. Зен Грей, например, в романе «Исчезающие американцы». Индейцы уже тогда стали неким символом Америки. И их изображали не злодеями, а чаще всего благородными дикарями, племенем, не нашедшим места в обрушившейся на него цивилизации.
Но, пожалуй, серьезнее всех относился к вестерну американский публицист Роберт Воршоу. Он не одобрял ни эстетизацию вестерна, ни превращение его в социальную драму. Он считал этот жанр необходимым для здоровья американского общества. В своем эссе «The Westerner» Воршоу пишет.
Вестерн хранит для нас память или, может быть, ностальгию по тем временам, когда нравственные критерии были общими и не подвергались сомнению. Нравственная крепость его героя проясняет наши чувства и укрепляет принципы в век, когда остальные, более серьезные виды искусства расшатывают эти принципы, размывают границы между высоким и низким, честным и бесчестным, и культивируют ощущение неопределенности. В центре вестерна стоит человек, которому нет дела до изменчивых этических критериев современного общества. Он защищает вечные, а не приходящие ценности. Защищает прямолинейно, импульсивно и с благородным шиком. Если этот герой сдаст свои позиции, вот тогда американскому вестерну придет конец.
Радио «Свобода». Вы слушали специальную передачу «Кто убил американский вестерн?». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу, мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова – одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
23 сентября исполняется 80 лет украинскому дирижеру Игорю Блажкову. В Советском Союзе у него была репутация музыкального диссидента.
У меня был, я помню, на то время неплохой приемник «Рига-10», магнитофон «Днепр». Я записывал всякую музыку, прежде всего фестиваль современной музыки «Варшавская осень». Ну а потом их слушали и Сильвестров, и Гробовской. Конечно, у меня был просто-напросто очень большой интерес к этим всем сочинениям. Сочинениям, которые я не знал. Восполнить нужно было тот вакуум, который существовал в моих познаниях.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выходит в эфир в пятницу в 10 вечера.